собственно, отталкиваясь от этих идей, Горский и проецирует, свою эту экспериментальную студию «Новые экраны», как он говорит, «Новое детище родилось». Вот, экспериментальная студия «Новые экраны», которая, как он говорит, и должна как бы искать вот пути такого искусства, которое бы было первым путем к воспроизведению жизни. Прежде всего, чтобы оно как бы восстановляло во всей полноте эту жизнь. Вот. И он очень много тут размышляет, он пишет сценарий даже целый, вот, так сказать, для этой экспериментальной студии. И главное, значит, при этом он считает, что вообще вот в эту работу вот этого нового кино могут быть вовлечены все, потому что каждый человек, он резервуар образов, и он как бы носитель образов. То есть поскольку этот кинематограф воскрешающий, он как бы должен запечатлевать, так сказать, образы жизни и людей, то каждый человек, который носитель памяти, он как бы вносит нечто в копилку вот этого нового кинематографа. И он говорит, вот, например, вы идете по улице, вот он учил развивать впечатлительность вот этих своих девушек, значит, своих учениц духовных, он учил развивать впечатлительность. Он говорил, что вот вы идете по улице, вы видите какое-то, допустим, вот что-то происходит, постарайтесь как бы запечатлеть это, условно говоря, как бы в своем воображении, так сказать, на сетчатке своего глаза. Вот, вы видите улыбку. Вот мы будем коллекционировать улыбки. Вы улыбнулись так, вы улыбнулись так, вот так. И дальше мы как бы конструируем целое. Вот там для этой картины нам нужна улыбка, там 385, там вот это значит такое состояние неба, там так, и так далее. Вот, то есть, в общем-то, монтаж, да, новые возможности монтажа, они дадут эту возможность. Вот, и вот он очень интересно, вот так сказать, в этом смысле описывает, то есть вот целый ряд писем, видите, у меня здесь сколько здесь бумажек. Вот тут очень много интересных цитат, когда он просто буквально вот рисует, как это нужно делать, как нужно, так сказать, вот выстраивать эти образы для нового, как бы, восхитительного кинематографа будущего. При этом он говорит о том, что этот новый кинематограф позволит нам преодолеть время, потому что он может моделировать реальность, в которой мы будем как бы встречаться с нашими предками, с образами наших отцов. То есть собеседовать с Пушкиным, Гёте, Шиллером, с кем хотите, и даже с героями их произведений. И целый ряд писем вот этому посвящено. И, наконец, целый ряд писем посвящен, ну, понятно, там, конечно, хорошо собеседовать с героями, но есть, наверное, те люди, которых нам особенно, с которыми нам особенно хотелось бы пособеседовать, это все наши близкие. И вот он как раз, целый ряд писем посвящен тому, как он говорит, вот запечатлевать, вот свойством воскресительной, вообще воскрешающей памяти, как помнить, для того, чтобы потом вот эта вот память, она как бы давала некий материал для восстановления вот этих образов внешних. Вот. И вот все это он описывает на протяжении там где-то 2-3 лет. Вот, огромное количество писем. Мы сейчас готовим их к печати. Собственно, этот материал, который я вам излагаю, он еще вообще не опубликован нигде. То есть эти письма, они сейчас готовятся к печати вот в томе Горского. Ну и, конечно, он хочет донести эти идеи до современных кинематографистов. Он, значит, побуждает этих двух молодых девушек написать кому? Прежде всего, Александрову. Они пишут, оно сохранилось в архиве, большое письмо Александрову, где они ему, значит, излагают идеи Федорова, воскресительные идеи Федорова, идеи вот этой экспериментальной студии «Нового экрана», они ему донесли это письмо. Вот. Ну, сидя в Калуге, ну что он мог сделать? Понятно, что он не мог. Он мог только претерпеть. Вот он рисует сценарий, причем сценарий очень интересный. Например, у него есть там сценарий фильма «Скрябин». Вот он даже тут у нас. Год назад вышли очередные ученые записки Мемориального музея Скрябина. И здесь вот я сделала подборку его статей о Скрябине, статей заметок о Скрябине. А Скрябин-то ведь почему его так волновал? Потому что это был мастер, был, так сказать, музыкант, который как раз стремился выйти тоже за границы искусства. То есть он пытался расширить границы возможных. И вот у Скрябина, вы помните, в идее его мистерии, у него же там была в том числе идея, кстати, движущейся архитектуры, ароматов, симфонии ароматов. Потом у него же это звукомузыка, да? То есть синтез искусств. И кино ведь это тоже синтез искусств. И поэтому, когда вот Горский размышляет о Скрябине, о путях к Скрябине, он как раз говорит о том, что вообще искусство кино в некотором смысле продолжает, воплощает вот некие эти замыслы Скрябина. Может дать как бы некие, ну, открыть возможности их воплощения того, о чем мечтал Скрябин, что, скажем, в 16-м году еще, когда он проецировал свою мистерию, еще сделать было невозможно. А вот, значит, теперь уже можно попробовать. При этом он Скрябина критиковал. Скрябина он критиковал за некий такой, в общем, мещанский налет, собственно, его вот этой мессианской идеи. То есть то, что Скрябин, в отличие, скажем, от Федорова и Соловьева, которые видят вот в этом творческом деле человека некое соработничество с Творцом, то есть человек в истории, он как бы Богу помогает, он с Богом сотрудничает. Ну, как будет писать в смысле творчества потом Николай Бердяев, Бог может как бы преобразить этот мир без человека, но он не хочет этого делать без человека. То есть Бог нуждается в творческом ответе человека, в том, чтобы человек тоже поработал. И в этом суть отношений как бы отцовства и сыновства, потому что, естественно, от детей мы прежде всего хотим, чтобы они выросли, обрели некие навыки и тоже, в общем, потрудились и что-то внесли в этот мир. И вот так же Бог как бы относится к человеку. А Скрябин, он пытается, как в свое время Наполеон говорил, я хотел заменить собой провидение. То есть он пытается заменить собой провидение. Он как бы Бога отодвигает, и не случайно, кстати, есть воспоминания Гальденвейзера, по-моему, Гальденвейзера о Скрябине. В общем, одно знаменитое воспоминание о Скрябине, где как раз Скрябин говорит о том, что подвиг Христа должен быть продолжен, что вот Христос, да, вот он приходил, он мессия, но за ним еще другие есть мессии, и себя он, конечно, на место вот этого мессии нового ставит. И вот за это его Горский критикует, за вот этот вот прометеизм. А при этом Скрябин ему интересен, Скрябин, конечно, велик, и он пытается вот эту идею Скрябина, как бы о преображающей музыке, очистить вот от этого прометеистического такого ницшанского налета. То есть в некотором смысле спасти Скрябина от самого себя, как бы просветить этот образ. И вот он замышляет фильм о Скрябине, который является вот некой попыткой как раз как бы очистить этот образ Скрябина. И он дает ему название «Скрябин как творец жизни». То есть он даже придумывает название, и вот он как бы рисует, вот как должен строиться этот фильм. И при этом, вот в этом искусстве нового экрана, он говорит, что помимо вот этого искусства, собственно, зрительного, монтажа, там, смены кадров, крупные планы и так далее, будет большую роль играть музыка. И вот есть у него такая там папка Скрябин, в его тоже заметках он пишет, в последнее время в искусстве экрана заметно выдвигаются на первый план фильмы нового типа, где музыка, игравшая обычно подчиненную сопроводительную иллюстративную роль, становится ведущим началом, определяя собой содержание основной сюжета и разворот зрительных образов. Но это понятно, что именно с искусством звукового кино приходит. Потому что вы помните немое кино, да, когда, так сказать, вот идет некий сюжет, да, вот эти картинки сменяются, и сидит, так сказать, стопер, да, который некое музыкальное сопровождение вот к этому, значит, немому фильму дает. То есть музыка, она там подчинена, она, так сказать, антураж, да, нет. А когда приходит звуковое кино, то, естественно, звук, он начинает играть художественную роль, он начинает выполнять художественную функцию. И вот он говорит о том, что нам нужно в этом направлении потрудиться. Он вспоминает фильм «Большой вальс», о котором, где он как говорит, тоже вот музыка играет огромное значение. И, собственно, он говорит о том, а где у нас? Ну, «Большой вальс» — это же понятно, это же как бы некое буржуазное искусство. А что-то мы-то можем дать? И он говорит, а вот у нас как раз был Скрябин, который, собственно, нам и дает вот некий путь к новой музыки эпохи. Можно назвать только одно имя музыканта-творца прекрасной волнующей музыки эпохи, это имя Скрябина. И поэтому он говорит, что чтобы мы могли создать вот такой фильм, в котором музыка будет играть одну из ведущих ролей, будет художественную функцию исполнять, это должен быть фильм о Скрябине, где будет звучать музыка самого Скрябина. Вот. Только фильм о Скрябине мог бы сделаться фильмом о нашем веке. Кроме того, конечно, этот динамизм потрясающий, собственно, вот музыки Скрябина, он тоже тут для него важен. Музыки Скрябина давно небывалые по напряженности предощущения, чудовищные растраты человеческой энергии во всех войнах, и в то же время это эпоха мечты, да, то есть вот сама музыка Скрябина это как бы некий ключ к вот этому некалендарному 20 веку. Вот, вот он набрасывает такой фильм, у него есть фильм, он набрасывает фильм о Толстом, тоже фильм о Толстом, фильм о Достоевском, то есть вот о своих главных спутниках. Вот. Но все это, к сожалению, вот остается фатально, остается на бумаге, потому что достучаться до кинематографиста в это время он, естественно, не может. То есть это письмо Александрова, оно вот там вот так и кануло. Началась война, 41-й год, он оказался изолирован в Калуге. Тем не менее, он продолжает писать, вот как только Калуга от оккупации в 42-м году, в начале 42-го она освобождена, и что он опять начинает писать им письма, там продолжается это развитие этой темы. Потом в Калугу приезжает некий молодой человек. Молодой человек, который представляется, между прочим, режиссер. И что, чуть ли он там не с киностудии Довженко. Я... Киностудия Довженко была уже создана в 1942 году, была же уже, да? Конечно. Раньше была, да. Вот он, по-моему, да, вот что-то он говорил, то ли он с киностудии Довженко, то ли он откуда-то. В общем, он сказал, что он молодой режиссер. Ну, можно представить, как обрадовался Горский. Горский, вот он, значит, этот молодой режиссер, как бы, да, к нему ходил. Горский там со своей женой Мэри, они ему все это рассказывали, он им там стал как родной. И вообще они его там, Виктор Константинович Аркасов, он так представился. Вот. Они его там как родного приняли, так сказать, и прочее. Ну вот он какое-то время побыл в Калуге, они все ему показывали все вот эти материалы, вот этих нового своего кинематографа, значит, делился он с ним этими замыслами, что он так, он думал, вот появился, он, конечно, молодой, живой, творческий режиссер, а тот кивал, соглашался, благодарил, говорил, как все это прекрасно и великолепно, вот. Ну и дальше он засобирался в Москву. Засобирался в Москву, и Горский вместе с ним направил сопроводительные письма вот этим двум своим ученицам, Оле и Кате, с тем, чтобы, ну, представить этого Виктора Константиновича, значит. Но девушки как-то вот у них что-то сработало, какое-то чутье, и они этого Виктора Константиновича посмотрели на него, да, общаться с ним и не стали. И не зря, потому что Виктор Константинович спустя там недельку другую просто пропал, вообще исчез со всякого горизонта. А спустя 2 недели Горского ареста. Вот. И когда, ну и в общем на допросах много чего ему вменялось, и, а еще Горский, он так сказать, все волновался, куда пропал Виктор, он там, значит, писал этим барышням, куда девался Виктор, вообще где был Виктор, Виктор канул совершенно просто как вот. Ну вот, скорее всего, понятно, это был сотрудник УГПУ. Вот, потому что потом, уже после смерти Горского, после смерти его в тюремной больнице Тулы, вышло где-то вот в 60 или в 70-е годы, книжка, посвященная, значит, всяким мистическим контрреволюционным обществам в Советской России. И там упоминалась вот некая группа Горского-Горностаева, значит, фашистская, причем это при том, что Горский, он был вообще противник фашизма, и во всех своих письмах он фашизм разоблачал. Вот, которые в том числе вот думали о каком-то таком странном новом кинематографе. Вот такая вот горькая судьба этой идеи. Тем не менее, я надеюсь, что когда вот эти материалы будут опубликованы и прежде всего откомментированы, потому что здесь еще, конечно, очень часто, пока я над этим только, собственно, ну, продолжаю работать, то есть вот уже тексты собраны, уже, в общем, часть комментариев мною сделана, я надеюсь, что, может быть, в следующем году, через год, мы постараемся эту книжку издать, и тогда это будет, конечно, большой материал, мне кажется, для историков кино, между прочим. И для нынешних режиссеров, потому что современное кино, оно, по-моему, совсем обладает какими-то гигантскими возможностями. Но при этом Горский понимал, что вот этот кинематограф, в том числе и стереокино, он как бы создает некую иллюзию. Понятно, да, что все равно иллюзия. Да, это как бы возможности, большие возможности воспроизведения и сохранения как бы бывших образов. Но вот человек уходит, он действительно вот остается. Или вот воспроизведение какой-то реальности, как в стереокино, как в этом в 3D, да, когда мы оказываемся внутри фактически действия, внутри вот этой самой картины. Тем не менее, он говорил о том, что, конечно, дальше нужен вот этот какой-то новый шаг, вот уже от этой иллюзии уже к реальному, как бы, преображению, восстановлению жизни, и это самый трудный шаг. Но это кино, такое кино, вот с его точки зрения, оно как бы воспитывает человека. Оно как бы приучает его воскрешать прошлое во всей как бы полноте и объемности этого прошлого. Вот. И даже когда он вот в своих работах уже излагает, собственно, идеи Федорова, и как бы некий вот этот воскресительный акт, он рисуется ему по образу и подобию кинематографической ленты, которая, ну, так условно говоря, как бы перекручивается назад, да, как мы перематываем пленку назад. То есть вот это перематывая плетку назад к истокам человечества, это как бы вот это воскресительное. То есть в некотором смысле вот эта вот лента, она символически для него развертывающийся назад, это вот образ восстановления прошлого и вот достижения этой самой полноты бытия.